Одновременно с этим бралась на исследование крови. Ведь вы же знаете, что существует много заболеваний крови. Есть они, конечно, и у христиан. Я имею в виду те духовные болезни, которые находятся прямо-таки в крови. Взять хотя бы похоть плоти и чуть ли не с рождения проявляющийся гнев. Евреям 12:4. После крови начиналось обследование почек и других внутренних органов. Откровение 2:23. И если в результате осмотра человека не находили здоровым, то выносилось решение, что он не может взойти на вершину горы Господней для получения милости и благословения Божьего. Тот же, кто сумел пройти эту проверку и был признан годным для восхождения, посылался на огромное спортивное поле, где находились длинные беговые дорожки. Так и Лидии, успешно прошедшей через все проверки и оказавшейся на спортивной площадке, было сказано: «А теперь беги». Но беги не так, чтобы просто достигнуть цели, но чтобы прийти первой и получить награду. 1 Коринфянам 9:24, 2 Тимофею 2:5. Кто не способен был бежать, прилагая при этом все силы, тот не мог продолжать свой путь дальше. Те же, которые получали награду, могли подняться на вершину горы Господней и там, на святом месте, представ перед величием Божиим, получить благословение и милость. Только таковые могли быть причислены к роду ищущих Его, ищущих лица Бога Иакова. Псалом 23, стихи 3, 5, 6. По милости Божией Лидии удалось выдержать и этот экзамен. Однако на этом еще не заканчивались проверки главного проверочного пункта. Перед контрольной комиссией, председателем которой был некто, одетый в длинную белую одежду и опоясанный золотым поясом, Откровение 1:13, предстали люди самых различных профессий и занятий, религиозные деятели и богословы, учителя, врачи, судьи, военнослужащие, торговцы, руководители предприятий и простые рабочие. В свете вечности и в свете правосудия Божьего были открыты все их дела и поступки, совершенные ими в работе или служении. Первым был приглашен пастор одной церкви. В ту же минуту перед ним предстала община в полном ее составе, а также все люди, которым он в течение своей жизни говорил что-нибудь о Боге. И вот этому пастору было сказано: «А теперь проповедуй». Когда он, повинуясь, начал свою проповедь, была открыта книга, по которой сверялось то, что он говорил. Если пастор говорил что-то, чего не было в этой книге, или что-либо, что не совпадало с написанным в ней, то сразу же делалась пометка «Неверно». Мало того, производилась еще проверка того, совпадала ли его собственная жизнь с тем, что он проповедовал. Проводилось также сравнение слов его наставлений, которые он говорил другим, с его жизнью и поведением в семье, дома и на работе. После того, как был проверен пастор, свет Божий перешел и осветил общину, так что стало хорошо видно все тайное и сокровенное каждого ее члена. Обнаружились упрятанные грехи, открылись тайные мысли и намерения. Видна стала даже реакция христиан на то или другое. Мысли человека и все, что сокрыто от телесного глаза, можно было теперь прочитать на его груди, как в открытой книге. Например, один сидел на собрании, а мысли его гуляли где-то далеко-далеко от этого места. Другой, нервно поглядывая на часы, с досадой говорил про себя: «И когда только он кончит, наконец, свою проповедь, время уже заканчивать собрание». Третий, слыша обличительные слова проповедника, в сердце своем возмущался и протестовал. «Нет, я не могу этого слышать. Чего он от нас хочет? Это уже чересчур». Четвертый, сидя в задних рядах, во время проповеди клевал носом, в кавычках, и, опуская голову все ниже и ниже, буквально засыпал. Все происходившее заносилось в открытую книгу, которая станет решающим документом в день суда, когда каждому нужно будет дать отчет. Затем перед комиссией стали проходить люди различных профессий. Учителя должны были отчитаться в том, не злоупотребляли ли они своим авторитетом, чтобы воздействовать неверно на души учеников. С врачей было спрошено, действительно ли они были милосердны, отзывчивы и благородны в своем труде, делали ли все, что было в их силах по отношению к своим пациентам. Все приговоры и заключения земных судей были взяты под лупу, чтобы проверить, не приступали ли они свои права и не судили ли людей превратно. Если приговор какого-нибудь судьи не оказывался справедливым в свете вечности, тогда этого человека отводили в сторону. Когда же настала очередь предстать торговцам, продавцам и различным рабочим, то открылось невероятно много лжи, нечестности, большого и маленького в кавычках обмана. Вышли на свет недобросовестность, лень, множество случаев крупного и мелкого воровства, а также самых различных ухищрений. От света в вечности убежать было невозможно. Что случилось с теми людьми, которые не прошли контрольных проверок, Лидии не дано было знать. Возможно, только в вечности нам станет это известно. Но самое ужасное, что все это были те, которые уже много прошли по узкому пути, как и Лидия, преодолев трудности и преграды. Не правда ли? Есть о чем тут задуматься и даже, возможно, кое-что в корне пересмотреть. Итак, трудности, испытания и последние проверки главной контрольной станции остались позади. Лидия приближалась к цели. Внезапно перед ее взором предстала группа людей, одетых в белые одежды. Держась за руки, они приближались к ней. Их предводитель выделялся изо всех своим необычайно светлым, блистающим одеянием. В одной руке он держал книгу. Все остальные следовали за ним смело и решительно, как солдаты. Заданием этой группы было собирать вместе тех, кто успешно прошел через все испытания. Никого не принуждая, эти светлые существа громко взывали: «Кто хочет идти вместе с нами?» Лидия пристроилась последней в их ряду и последовала за ними. Пройдя немного, они остановились в прекраснейшем месте. Предводитель призвал всех к молитве. Каждый должен был принести перед Господом свои желания и просьбы. Лидия заметила, что в своих молитвах никто не думал больше о земных вещах. Все желания были устремлены вперед, а сердца преисполнены только тем, что угодно было Господу. Взывая к Небесному Отцу, Лидия умоляла: «Господь, даруй, чтобы я оказалась верной в том, что Ты определил для меня, и чтобы я слово в слово могла передать все, что Ты мне поручишь». Девушка сама не понимала того, о чем она просила, сознавая лишь, что эти слова являются отражением неведомой ей высшей воли. Во время ее молитвы предводитель записывал все в свою книгу. Среди этой группы Лидия узнала двоих, принадлежавших к ее племени. Однако этот акт узнавания происходил у нее каким-то необычным для нее образом. Она знала, что эти люди, как и она, относятся к племени Зулу и что они ей знакомы, но их лица были так преображены, что она не могла определить, кто же это. Все это трудно объяснить словами, но все пережитое Лидией ясно показывало, что кроме привычной нам земной формы жизни, существует еще и другая, совершенно новая и непостижимая человеческому уму форма существования и взаимного общения. По мере приближения к небесному граду, одна за другой открывались Лидии следующие бесценные истины, которые для нас с вами могут стать хорошими уроками. Так, к примеру, ей было сказано: «Сейчас ты вступишь в город, куда не способен зайти ни один человек с непрощенными грехами. В этом городе все живут в совершенной гармонии, величая и славя одного Иисуса. Там могут жить только те, которые были верными Иисусу, никогда и ни в чем от Него не отрекаясь. Сюда не может быть допущен тот, кто, живя на земле, говорил о грехах другого, осуждая его, и впоследствии так и не раскаялся в этом. Кто хочет войти в небесный город, тот в земной жизни своей должен согласиться с Божьим определением. Кто хочет переступить порог рая, тот должен на земле признать над собою волю Божию. Если Господь по какой-то причине отклоняет его желание, то он также с готовностью должен отвергнуть его. Если Господь что-то благословляет, тогда и он должен благословить. Никакой лицемер и никакой высокомерный не может войти в небесный город Царя и Бога». Хотя кроме этого Лидия слышала еще многое, она не могла впоследствии всего вспомнить. Однако и того, что она рассказала, уже довольно, чтобы невольно задаться вопросом, поставленным нам с вами в книге Откровения 6.17. «Кто может устоять, когда придет великий день гнева Господня?» Между тем Лидия подошла к цели. Ангел в блистающей одежде стоял у входа в рай и протягивал навстречу к ней руки. В этот момент друзья, собравшиеся у постели умирающей, услышали ее возглас: «Там стоит ангел! Он приглашает меня войти! Вы его не видите, но он все-таки стоит!» Это были ее последние слова. После этого она закрыла глаза и умолкла. Дыхание прекратилось. Пульс больше не прощупывался. Губы и кончики пальцев стали синеть. Лидия была мертва. Время ее смерти было 8 апреля 1973 года, 3 часа дня. Друзья, склонившиеся на колени у ее постели, плакали и молились. Разумеется, они не просили о ее воскрешении. Об этом в тот час они даже не думали. Молясь, они говорили только: «О Господь, она была для нас большой помощью. Кто заполнит теперь этот пролом?» Родственница Лидии принесла похоронные одежды. Тело умершей было омыто и приготовлено к погребению. Похороны должны были состояться на следующее утро. К вечеру все разошлись. Однако в комнате, где лежала Лидия, продолжал гореть свет, потому что одна черная женщина из наших сотрудниц пожелала остаться до утра у тела покойной. Была глубокая ночь, когда произошло это чудо. Лидия вдруг зашевелилась в постели, потом приподнялась и села. «Как здесь темно!» – произнесла она, недоуменно оглядываясь вокруг. «Как все нечисто и мрачно! До чего же грязные стены!» Как она позднее пояснила нам, после возвращения на землю все ей казалось темным и грязным по сравнению с тем, что она видела в раю. Обратившись к сотруднице, Лидия попросила дать ей пить и есть. И это после того, как она в течение последних 10-15 дней болезни ничего уже не могла взять в рот. Съев поданную ей пищу и выпив чашку чая, она встала в постели и прошлась по комнате. О, какое это было для нее радостное чувство, когда после долгого пребывания в постели она снова могла ходить. Силы быстро возвращались к ней. Телесные страдания больше ее не мучили. Она чувствовала себя совершенно здоровой. А теперь хочу вернуться немного назад и словами Лидии передать вам то, что она нам потом рассказала. В тот момент, когда ангел, простерши навстречу руки, принял ее, она ощутила в теле своем какой-то толчок. Эта душа покинула земное тело. В раю первым, кого она увидела, был сам Иисус, который приветствовал ее. Лидия видела множество людей в светлых блистающих одеждах. Точно же такое одеяние получила и она. Небесный город был наполнен чудным, неописуемым светом, хотя ни солнца, ни какого-либо другого его источника не было. Иисус сам был светом, который проникал все и открывал то, что для обычного человеческого глаза является сокрытым. Свет, исходящий от Иисуса, был неприходящим, поэтому там не было больше ночи. Не было также ни жары и ни холода. Люди, окружавшие Лидию, были собраны из всех стран земли самыми различными языками. Теперь же они отлично понимали друг друга, говоря на едином, красиво звучащем наречии, которое понимал каждый, вступивший в этот город. Здесь не существовало больше рас и цвета кожи, не было различных взглядов и мнений, все были едины. Неописуемая гармония царила вокруг. Небесный мир соединял всех в одно целое. Среди небесных обитателей не было уже деления на мужчин и женщин, все были одного пола. Это была новая, совершенно неведомая форма жизни, которую Лидия не могла описать словами, и о которой Господь, будучи на земле, сказал так: «Ибо в воскресении не женятся и не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах». Евангелие от Матфея 22:30. Население небесного города жило в прекрасных и не поддающихся описанию домах и жилищах, что невольно напоминает нам слова Иисуса: «В доме Отца Моего обителей много». Евангелие от Иоанна 14:2. В центре города находился огромный зал с прекраснейшим троном. На нем во всем великолепии славы своей и величия восседал Агнец Божий Иисус Христос. «Лицо Иисуса сияет настолько ослепительно, — рассказывала нам Лидия, — что на него невозможно прямо смотреть. Все мы, опустив глаза, низко склонились перед ним, восклицая: „Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его“» Исаии 6:3. Все наполнилось чудесным пением хора небожителей. На земле нет таких слов, которыми возможно было бы описать небесное. После пения Иисус стал подзывать к себе каждого небесного жителя, давая ему три плода, по виду напоминающие виноградные ягоды. Такие же плоды получила и Лидия. Съев их, она почувствовала в себе небывалый приток сил. Среди жителей небесного города царила совершенная любовь. Каждый относился к другому с великим почитанием. К детям было такое же отношение, как и к взрослым. Люди не говорили одновременно. Не было шума и суеты. Всюду царил мир и божественный покой. Мысли и стремления всех были направлены к трону. Каждый старался внимать тому, что говорил Иисус. Никто уже не шел своим собственным путем. Глаза всех жителей были устремлены к сидящему на престоле. Слава его была так велика, что все происходившее с ними когда-то на земле было забыто. слезам, горю, печали, страданиям и скорбям не было больше места. Вдруг Господь подозвал к себе Лидию и сказал: «Твои друзья на земле плачут по тебе. Я хочу возвратить тебя к ним». В ответ на это Лидия не проявила ни малейшего противления Божьей воле, хотя ей, безусловно, было очень хорошо в раю. Будучи готова исполнить все, чего желает Иисус, она просила только об одном: «Господь, если мне надлежит снова быть на земле, то умоляю Тебя, не допусти, чтобы между Тобою и мной встало что-то разделяющее. И если даже самый маленький грех войдет в мое сердце и мою жизнь, тогда по милости своей сразу же укажи мне на него, чтобы я могла немедленно привести это в порядок. Даруй, чтобы и на земле я была так же связана с тобою, как и сейчас здесь, на небе». Прежде чем Лидия покинула небесный город, Господь показал ей большой шар и сказал: «Люди, живущие на земле, думают, что они могут от меня что-то утаить или спрятать. Посмотри-ка внутрь этого шара». Когда Лидия сделала это, то увидела перед собою всю землю. Множество людей, подобно крошечным муравьям, бегали туда и сюда. Они кусали друг друга, ругались, ссорились и дрались, они завидовали, ненавидели, клеветали и обманывали друг друга. О, как старались они там, на земле, это скрыть и упрятать! Однако ничто не могло укрыться от глаз небесного наблюдателя, подтверждая тем самым слова Священного Писания: «Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним». Книга пророка Даниила, глава 2, 22-28. А также: «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано». Матфея 10-26. Когда я в первый раз слушал этот рассказ Лидии, то невольно спросил ее: «Скажи, не была ли ты разочарована и опечалена, когда услышала, что Господь хочет снова возвратить тебя на землю?» «Разочарована?» – удивленно переспросила она. «Опечалена? Но как же может такое быть? Узнать волю Божию и исполнить ее, ведь это же само небо! Это величайшее преимущество и самая большая радость». Дорогие друзья, Господь Иисус говорит ко всем нам, и эти слова звучат для нас, как Его повеление: «Входите тесными вратами, идите узким путем. Спасти нас и даровать нам вечную жизнь – таковой является для нас воля Божия. И если мы не исполняем ее, то осуждаем сами себя на вечную смерть и непрекращающееся мучение. Так давайте же раз и навсегда изберем для себя узкий путь. Только не будем забывать, что данный путь является путем очищения. Это путь борьбы и победы над грехом. Идя по нему, недопустимо смешивать христианство с делами мира, иначе с нами может случиться то же, что произошло с человеком, показанным Лидией, который также шел узким путем. Он смешал вместе муку и сахар, но когда Господь повелел ему отделить одно от другого, он не смог этого сделать. Мы, люди, склонны сочетать христианство со многим, что нам нравится, но Бог этого не терпит. Путь следования за Господом – это узкий путь, и прежде чем встать на него, необходимо пройти через тесные врата, оставив за ними все, что может соединять нас с миром. Слово Божие не зря говорит нам, что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Матфея 7:14. Да, поистине, немногие находят их. Раздвоенные души и половинчатые сердца не могут найти их. легкомысленные и поверхностные в своем христианстве также не способны их найти. Лишь те, которые всем сердцем, не считаясь ни с чем, ищут этот путь истины, найдут его. Ах, как легко мы можем говорить: «Мы дети Божии, мы все однажды встретимся у ног Христа». Да, так думаем мы, будучи совершенно убежденными в истинности этого. Но давайте-ка посмотрим, что говорит на это Господь. В 23-м псалме, в 3-м стихе, Он задает нам всем и каждому в отдельности странно звучащий для человеческого разумения вопрос: «Кто взойдет на гору Господню?» Или «Кто встанет на святом месте Его?» Это короткое слово «кто», приведенное в единственном числе, дает нам возможность понять то, что таковыми будут немногие. О, даровал бы Господь, чтобы в нашей христианской жизни мы смогли найти эти тесные врата и узкий путь, ведущий в жизнь вечную, и, найдя, оставаться на нем до конца. Побеждающий облечется в белые одежды, и побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, говорит Господь в Откровении 3:12-21. Дорогие друзья, говоря об этом, я сознаю, что за каждое слово, сказанное вам, мне придется однажды дать отчет. Исходя из этого, вы, наверное, сможете теперь понять, почему я говорю так, как говорю. Я должен сказать вам правду, какой бы трудной и горькой она ни была. Я должен делать это, даже если вы повернетесь ко мне спиной со словами: «Я не хочу его больше слышать». К такому мы не привыкли. Подобные проповеди для нас неприемлемы. Что ж, вы свободны в своих решениях. Я же должен быть верен в том, для чего призвал меня Господь. Знаю, что придет день, когда я должен буду явиться перед судьей всех судей, который скажет мне: «Эрла, был ли ты верным? Говорил ли ты людям то, что я ожидал от тебя? Или, желая иметь от них похвалу, проповедовал о том, что было им по сердцу? Думаете ли вы, что, угождая людям, я смогу приобрести милость в очах Божиих? Ни за что! Потому-то я не могу иначе. А вы, друзья, разве вы не хотите быть вместе с теми, кто взирает в вечности на Иисуса? Неужели ради того, чтобы приобрести Христа, вы не сможете отречься от всего, что для вас в этой жизни ценно и дорого?» Апостол Павел писал когда-то: «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Хочу познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Послание к Филиппийцам 3:7-14. В заключение хотелось бы добавить, что пережитое Лидией до и после ее смерти для многих является драгоценной жемчужиной истины. Для некоторых же это камень преткновения и предмет многочисленных споров с попытками убедить других, что все это неправда, плод вымысла и человеческой фантазии. Я прекрасно понимаю, почему дьяволу это не нравится. Ведь в том, что ей было показано, дана яркая картина верного следования за Господом и хождения в союзе с Ним. Только таким образом можно подойти к духовному пробуждению, являющемуся естественным следствием истинной жизни во Христе. Примечание. Лидия Дюбе до настоящего времени живет на квасе за банду и является одной из ведущих сотрудниц миссии, часто сопровождает Эрла Штегена в его миссионерских поездках. Она – дочь той самой черной женщины Зулу, история которой описана в 12 главе книги «Пробуждение. Начинается с меня».